Ускоряя развязку, царь, пользуясь присутствием на Москве случайных гостей из иерархов Востока, в феврале 1666 года на очередном соборе ставит вопрос о неопределенном положении Никона и как бы экспериментирует окончательный суд над ним. Боясь наступательных претензий и жестов Никона, этот суд очередного собора ставится формально корректно, и в нем предоставляется даже адвокатская роль всеми уважаемому ученому южно-русскому иноку Епифанию Славенецкому. Но резолюция собора, явно желанная царю и усмирительная для Никона, звучала так. «Никону чужду быти патриаршего престола и чести, вкупе и священства, и ничем не обладать, и сверх того еще избрать ему преемника». Но внешнее положение осужденного ничуть не изменялось. Никон продолжал жить в своем Новом Иерусалиме, как некий магнат в своем уделе. А царь все мечтал о каком-то великом Всевосточном соборе, который избавит его своим всемогущим судом от тяжелой тени Никона. Напряженное положение длилось. Раздраженный Никон давал поводы враждебной партии собирать против него самый разнообразный, отягчающий судебный материал. В его новоиерусалимских владениях происходили банальные столкновения с соседями-землевладельцами Бабарыкиным и Сытиным. Те жаловались царю на незаконные потравы их территорий со стороны никоновых крестьян. Светские судьи решали дело не в пользу Никона. Никон негодовал, апеллировал к царю, опираясь на свою теократическую доктрину. «Откуда ты, — пишет он царю, — принял такое дерзновение сыскивать о нас и судить нас? Какие тебе законы Божии велят обладать нами, рабами Божиими? Недовольно ли тебе судить в правду людей царствия мира сего, о чем ты мало заботишься? В наказе написано твое повеление — взять крестьян Воскресенского монастыря. По каким это уставам? Не найдешь здесь ничего, кроме беззакония и насилия. Послушай, что было древле за такую дерзость над фараоном в Египте, над содомленными, над царями Ахавом, Навуходоносором и другими. Страшно молвить, но терпеть невозможно. Мы слышим, что по твоему указу и владык посвящают, и архимандритов, и игуменов, и попов поставляют, и в ставленных грамотах пишут тебя равночестным Святому Духу, так, по благодати Святаго Духа по указу Великого Государя. К тому же повсюду по святым митрополиям и епископиям и монастырям берешь насилием нещадно вещи движимые. Все законы святых отцов и благочестивых царей и князей, греческих и русских, ты обратил в ничто. Судят и насилуют мирские суд и архиереев, и все духовенство. Продолжая протестовать против государственного закона, Никон начинает вмешиваться и в текущие дела церковные. Совершая чин православия в своем монастыре в 1662 году, Никон провозглашает анафему, патриаршему местоблюстителю Петериму, заряд его действий, за шествие на осляте в неделю Ваи, за хератонию Мефодия епископа Мстиславльского, за досадительное и поносительное к нему Никону слово. Пусть митрополит Петерим даже и превысил свои полномочия, но Никон, отрекшийся от церковного правления, не имел ни нужды, ни права в столь крайней форме реагировать на действия Петерима. Ему не закрыта была дорога критиковать Петерима и апеллировать только перед трибуналом грядущего собора. Возмущенный Петерим спросил на этот счет мнение русских епископов и получил их полную поддержку против патриарха Никона. Между тем Никон начинает до маниакальной напряженности сосредоточиваться на мечте самочинного возврата на покинутый им патриарший трон. Личный приверженец и друг Никона, боярин Никита Зюзин, обольщал скучающего Никона эффектной мечтой разрубить все затянувшиеся узлы явочным порядком, некоторым ошеломляющим «coup de l'église» — церковным переворотом. Никон хотел думать, а Зюзин настойчиво его в том поддерживал, что дружба в сердце царя к любимцу-патриарху не угасла, а после смелого эффектного жеста царь освободится от давления коалиции врагов Никона и вновь вернет ему свою милость. Никон соблазнился этим мечтанием, и Зюзин стал разрабатывать план этого «Вени види вице» — «Пришел, увидел, победил». Никон, увлекшийся этим до экзальтации, действительно забрав малое облачение, в ночь на 16 декабря 1664 года прибыл в Кремль во время утренни к южным дверям Кремлевского Успенского собора. Все было Зюзиным подстроено технически через нескольких лиц мелкой служилой церковной братьи, но к совершенной неожиданности ответственных верхов. Трогательная история этого Никонова налета подробно и живописно по архивным материалам описана профессором-протоиереем Николаевским «Христианское чтение, 1889 год». Произошло общее смущение. Местоблюститель, митрополит Ростовский Иона, подошел к Никону под благословение, и тот послал его экстренно передать его личное письмо царю. По протокольной записи Никон объяснял Ионе свою просьбу так. «Сошел он с престола никем гоним, а ныне пришел на свой престол никем зовом. Для того, чтобы де великий государь кровь утолил и мир учинил. А отсюда де вселенских патриархов он не бегает, а пришел де он на свой престол по явлению и давал мне к великому государю письмо». Пораженный царь срочно приказал явиться к нему бывшим в Москве архиереям и ближним боярам. Экстренное совещание быстро приходит к решению целиком отрицательному. Специальная делегация извещает об этом Никона, стоявшего в соборе на патриаршем месте. Но Никон заявляет, что пока он не получит ответа от царя на свое письмо, до тех мест из соборной церкви не пойдет. Никон все еще думал, что экстраординарное содержание его письма не может быть покрыто молчанием и простым изгнанием его из собора. В письме Никон рассказывает, что он, слыша смятение и молву велику о патриаршеском столе, ови и така, и ни инака глаголюще развращенное, и несть ничто же истинно, но киежда, что хочет, то и глаголит. Горячо молился Господу, чтобы открыл ему, чему подобает быть. Целых 5 дней он изнурял себя беспощадным постом, не ел, не пил, ни сну причащаяся, лежа на ребрях, разве утомився, сидев сейчас в сутки. Непрестанно молился, вопиющий и плачуще, донди же известит ми Господь Бог, что суть подобает сотворите, и что суть годна Его святой воле. И вот на 5-й день пришло видение. «Видехся, обретухся во святей соборной церкви, и видел свет велик зело, обача от живущих никого ту видях, но прежде бывшими леты усопших святителей и священников, стоящих по сторонам, и где же гробы прежде усопших святых отец, митрополитов и патриархов. Един же некто святолепен муж, сединою честною доволен или вельми красен, броду имея густу вельми, мало продолговату, во священных святительских одеждах вся стояху. Той же вышепомянутый святолепный муж, обходя по иным святым отцам, хартию и киноварницу с киноварем обносит по всем святителям, они же все подписуют. Аз же, со страхом приступив к носящему хартию и киноварницу, вопросив его, «Что сие творите, подписующие руки на хартии?» Он же речеми, «О твоем пришествии на престол святый». Аз же рече, «Покажи мне, аще есть истина». Он показами, «И смотрях, и бысь таку». Аз же паки рекох ему, «Ты подпишешь илися?» Он рече, подписахомся уже, и показами о себе написанное. А смотрев со вниманием и обретшися истина, написано полтретьей строки сице. Смиренный Иона, Божию милостью митрополит. так и страхом Божиим подписую, подобно есть. Аз же приим дерзновение и дох к месту, и хотящими взыти обретох святителя, стоящий на месте, в честных одеи на архиерейских одеждах, и ужасохся. Он же речеми: «Не ужасайся, братья, яко така воля Божия есть. Взыди на стол свой и паси словесные Христовы овцы, я же ти Господь поручи. И абия невидим бысть». Аз же утвердився взыдох. Мню же святителя стояща Петра чудотворца. Ей, ей, така ми Господь свидетель насе. Аминь. Практический вывод. Пришли мы в кротости и смирении и несем с собою мир. Желаешь и принять самого Христа, мы твоему благородию покажем, как это сделать по слову Господа. Приемли вас, мене приемлет. Приими нас во имя Господне и отверзи нам двери дома твоего. Письмо царем было прочитано, и ему дано было собравшимися простое объяснение, что это ангел сатаны послан был к Никону, приняв образ ангела светла. Никону предъявлен ультиматум: «Из соборной церкви поезжай в Воскресенский монастырь по-прежнему, да поспеши до восхода солнца, чтобы не случилось потом чего неприятного». Мечта Никона разлетелась в прах. Он сдался, возвращался к себе уже под арестом. По дороге у него отобрали знаменитый посох митрополита Петра, стоявший всегда у царских врат Успенского собора, и допросили об обстоятельствах его нежданного приезда. Никон признался, что приехал де он к Москве по вести, а не сам собою. Стало быть, видение видением, а сговор сговором. Никон открыл посредническую роль Никиты Зюзина, получившего ссылку в Казань за авантюру. Митрополит Иона смещен с местоблюстительства за уступчивость Никону. Местоблюстителем назначен Павел Крутицкий. Но Никон не сваливал все на других. Он повторял свое убеждение в праве своего возврата. Он к Москве приехал и в соборную церковь вошел на свой святительский поставленный престол, ибо он оставил патриарший престол на время за многое внешнее нападение и досадительство. В 1666 году Никон пишет константинопольскому патриарху Дионисию, что он имел в виду паки прийти на свой стол. И на соборе 1666 года также говорил: «Я не отрекался от престола, то, где на меня затеяли», и не раз тоже твердил и впредь. Но фактически, после неудачного приезда 18 декабря 1664 года, Никон усмирился и признал, что ему при создавшихся обстоятельствах надлежит отчетливо отречься от престола, чтобы не потерять всего, а некоторые привилегии сохранить. И вот он в январе 1665 года пишет царю о своем отречении, о готовности поставить нового патриарха, но просит: первое, оставить за ним три его монастыря в полное владение и свободное в них проживание, со всеми земельными и владельческими привилегиями, без вмешательства монастырского приказа. Второе, в его монастырях предоставить ему поставлять во все чины духовенства. Третье, при приездах в Москву при новом патриархе ему, Никону, сидеть выше всех митрополитов. Четвертое, писаться ему патриархом просто, не московским. Явно, что Никон питал надежду, что таким предварительным соглашением он избегнет суда над ним восточных патриархов и сделает ненужным их приезд. Но было уже поздно. Царь давно и усиленно просил патриархов приехать. Однако царь отдал эти условия Никона на рассмотрение русских архиереев. На своем соборе 1666 года русские епископы в основном согласились с условиями Никона, но с существенными ограничениями. Первое. Три крестных или ставропигиальных монастыря оставлялись за Никоном, но 16 других, приписанных к ним, возвращались в распоряжение их местных епархиальных владык. Второе. В деле управления и поставления клириков Никон, как отрекшийся, не должен нарушать канонов и делать все с благословения нового патриарха. Характерен трезвый и мягкий тон соборного ответа на неумеренные запросы Никона. Святейшему Никону, патриарху бывшему московскому, святейшего патриарха настоящего московского и всея Руси, сослужителем не именовать, но имати его и именовати его архипастыря и начальника и старейшин, и подчиняйтесь ему во всем, и без воли его, и без благословения, в царствующем граде или где инде, не то чую, что через божественные законы, но еще что по божественным законам без совета и веления ничто же творите, но вся ему деете по указу великого государя и по благословению святейшего патриарха московского и всея Руси, якоже и прочие архиереи вся делают по благословению его. Разрешает собор Никону и приезды в Москву, но всякий раз лишь с согласия царя и патриарха. На запрос Никона об автономии в делах и в судах над духовенством в пределах его монастырей собор защищает всеобщее архипастырское право ведать духовными делами без всяких исключений. Исходя из этой снисходительной к Никону компромиссной позиции, собор с полным основанием начисто отвергает претензию, можно сказать прямо, выходку Никона. Никон со своей стороны заранее заявляет, что он будет не признавать того патриарха, как прелюбодея и хищника, который будет избран по власти мира сего, то есть по воле царя и бояр, при несогласии его Никона. Это захват монопольного вето единолично в свои руки. Собору легко было отклонить этот абсурд. Никону напоминают азбуку действующего канонического порядка, то есть что царь при выборах действует не единолично, а в согласии со Священным Собором, а собор сам требует помощи у царя. Это не кроме божественных канонов, но якоже священное правило повелевают, и обычай российского государства есть рукополагать своим архиереум патриарха согласием и благословением святаго вселенского патриарха Константинопольского. Это значит, что никакого антиканонического захвата мирской власти тут нет. А поскольку Никон твердит о любовном союзе, то собор основательно и ядовито отвечает заносчивому патриарху. Любовный же союз сице имать быть, аще святейший Никон патриарх будет святейшему престольному патриарху московскому во всем покорен, и имя его будет везде сам и в сущих под ним монастырях и церквах всех в первых поминать, и иметь его будет архипастыря и старейшин, и не будет каковых мятежей и молв и смущений каковым-либо образом творите. Святейший настоящий патриарх будет его, патриарха Никона, любите и жаловате, и почитайте, яко прежде бывшего брата своего. Если это условие не будет выполнено, то и святейший патриарх настоящий, святейшего Никона патриарха, должен судить и по священным правилам, да не будут два патриарха, равные себе, и тем же наречется не прелюбодей и хищник, но пастырь, пасы и жезлом силы, данную ему властью, не покоряющихся ему и отвращающихся от него, последующих же ему пасы и духом кротости. Как ни горько было Никону читать эти уроки законности от лица собора русских архиереев, но все же насколько суд их был беспристрастнее, объективнее, законнее и милостивее суда чужих людей, уже ехавших в Москву.